У русского языка десятки как минимум лиц. Есть язык уличный, бытовой, языки профессиональных групп, есть язык писательской компании, и он совсем не такой, как на каких-то официальных чтениях литературных в каком-то клубе. А есть язык российских государственных чиновников. Вы сталкивались ли с тем, что чиновники российские действительно заглядывают в словари, у них какие-то собрания сочинений в кабинетах, в красивых дорогих переплетах, потрепаны? Вы таких людей находили?
Нет, вы знаете, что-то мне не попадалось. В каких-то единичных случаях бывают чиновники, у которых есть какой-нибудь там, не знаю, гуманитарный бэкграунд. Такие, в качестве исключения, такие люди бывают. Но в целом язык чиновников, сколько я себя помню, в советские годы и позже, он, конечно, резко отличался от того нормативного русского языка, которым пользовался, например, я или мои друзья. Там были всегда довольно разные языки. Они иначе в разные слова вкладывали совершенно не те значения, которые вкладывал, например, я. Поэтому какая будет норма у чиновников, мне совершенно, честно говоря, не интересно. Это все равно будет для меня чужой язык. Как был, так и будет. И не будут они ни в какие словари смотреть.
Дети-то все ходят в ту или иную, ну, в общем, обычную русскую школу. Что происходит с речевым аппаратом человека, как только он встает на первую ступеньку российской государственной лестницы, а до этого советской?
Прежде всего, он подражает каким-то другим образцам. Поскольку любой чиновник, он встроен в какую-то иерархию, и так или иначе, он вольно, невольно, но он старается говорить так же, как говорит его начальство. Я это заметил еще в поздние советские годы, когда разное мелкое начальство, партийное или там еще какое-то, они примерно разговаривали, ну, примерно, как Брежнев. Ну, как Брежнев совсем было трудно разговаривать, он был, конечно, непревзойденным образцом косноязычия. Но я заметил, что люди старались. Люди старались невнятно произносить какие-то согласные звуки. Люди произносили, даже люди не из, там, не с юга России, но произносили южно-русское фрикативное «г», потому что высокое начальство было примерно из этих мест, ну, вроде типа Днепропетровского. Вот они так разговаривали. И мелкое начальство также разговаривало, и все так разговаривали. А я не знаю, подчиненные Сталина, наверное, тоже, как он пытались разговаривать, единственное, что они его акцент не воспроизводили. А так тоже вот этими тихими голосами, скупыми фразами, короткими фразами, я помню, речи там, записи каких-то деятелей. Так что тут ни при чем школа. Школы для них являются подражание вышестоящим.
Произнесение слова «кофе» в среднем роде. Для меня, не только для меня, оно казалось когда-то верхом безграмотности. Хотя моя учительница русского языка в средней школе и говорила еще, бог знает сколько, десятков лет назад, что, цитата вот из нее, «кофе идет семимильными шагами к тому, чтобы стать среднего рода». Спрашивается, за что боролись? За хорошее или за плохое?
Это сложный вопрос. С одной стороны, конечно, грамотный человек все-таки старается придерживаться некой узаконенной нормы, да, это нормально, потому что иначе, если не было бы нормы, то мы бы лет через 50 перестали бы, в принципе, друг друга понимать. Норма нужна, но она не может быть догмой. Норма, так или иначе, всегда идет все-таки за, так сказать, статистическим процессом. Очень многие люди употребляют слово «кофе» в среднем роде. Я совершенно не против того, чтобы этот словарь узаконилось. Но я никогда так не буду говорить. Есть какие-то вкусовые такие вещи, какие-то изменения в языке или даже в их ударениях я могу принять, а какие-то нет. И я даже не всегда могу объяснить, почему это. Я никогда, даже если будет нормой, скажем, употребления глагола «позвонить», как «позвонишь», я никогда так говорить не буду. Мне это режет слух. Кофе я не буду употреблять в среднем роде. В словарях, даже в словарях там, моей молодости, например, существовало слово «фольга» вот с этим ударением, да? Но я не помню, чтобы кто-нибудь реально так произносил. Вот, оказывается, нормой является «фольга». Вы скажете «фольга»? Я нет.
Именно так. Я даже помню, что когда-то какао был мужского рода. Несколько поколений назад кому-то, наверное, какао в среднем роде резало слух, как сейчас кофе среднего рода.
Видимо, да. Ну, в юные годы я знал много интеллигентных пожилых москвичек, что называется, из бывших, да, они многие слова произносили для меня, на мой слух, диковинно. Они говорили «костюм» или «патефон», ну, потому что так говорили в их молодости.
Ну, или «галстух» у Булгакова, например, вспоминается.
Ну, «галстух», да. Все меняется, но я говорю, что я руководствуюсь, значит, одновременно двумя вещами. Я уважаю норму, закон, но я не меньшей степени уважаю собственные привычки.
Составители этих словарей настаивают на том, что закрепляют как норму то, что фактически нормой уже стало. Так вот, нужно ли вообще тогда какую-либо норму закреплять, если вот мы говорим о том, что изменения в языке стремительны? Может, все-таки устанавливать нормы и тогда уж требовать их соблюдения потом?
Ну, никто этого не сможет потребовать. Это только, знаете, что касается, что это в петровские времена были установлены специальные какие-то нормы именно для дворян, для дворянских детей, как надо говорить там, как надо говорить там. Ломоносов в свое время описал, у него было самое учение о трех штилях, которое в свое время было очень полезным, потому что мешанина страшная была, да? Но я человек демократически настроен. Я, во-первых, не считаю, что надо кому-то навязывать эту норму, а во-вторых, это невозможно.
Люди, которые сейчас жалуются на то, что происходит стремительная деградация языка, говорят, что если слово «договор» уже можно произносить как «договор», это, кстати, еще одна теперь закрепленная норма, то, например, различие между глаголами «надеть» и «одеть» тоже скоро сотрутся. Кремы окончательно станут кремами, да, и сказать «звонит» будет вполне нормальным. В таком случае, когда можно будет говорить уже о потере красоты и потере эстетичности в языке?
Нет, красота, я думаю, это вещь конвенциональная, это... как мы договоримся, то и будет красота. Я насчет лингвистической катастрофы тоже часто много думаю, только она все-таки для меня, конечно, не в различии ударений. Вот, кстати, договор мне почему-то не режет слух, в отличие от «позвонишь» или «кофе» среднего рода. Хотя я, повторяю, так говорить не буду. Это не говорит о деградации языка, разумеется, потому что язык все время меняется. Он даже на моей достаточно долгой, но все-таки не такой долгой памяти, он тоже сейчас наменялся. И мы это не замечаем. Деградация языка мне видится совершенно в другом, в том, что совершенно размываются значения слов. Ударение — это уж это не самое главное. Ну, если какой-нибудь депутат скажет, пойдемте-ка выпьем черного кофе, ну, скажет. Он не без того много чего скажет.
Но вы с ним не пойдете, да?
Даже не представляю себе ситуацию, при которой я бы такой делал выбор.
А было ли долгом, наверное, нового министра образования Васильевой, о которой уже высказались, ну, все абсолютно за последние дни, может быть, остановить, вот, образно говоря, превращение кофе в слово среднего рода? Она ведь консерватор, охранитель, человек уже в возрасте.
Ну, это смешно, что он, конечно, это компетенция министра, никто ничего не остановит. Ну, кстати, понимаете, я общаюсь с людьми так, ну, более-менее своего круга, хотя и достаточно широкого. Ну, вот почему-то все, с кем я общаюсь, для них это вопрос насчет рода слова «кофе» вообще как-то не стоит. И от того, что в каком словаре что-то появится, я не верю, что кто-то станет облегченно и радостно говорить «моё кофе». Но я таких людей не знаю, они есть, наверное.
А как вы думаете, может ли стремительно наступить момент, когда самые известные какие-то строфы Пушкина большинством людей не будут пониматься? Так же, как сейчас трудно, ну, нам с вами, может быть, еще и легко, да, с филологическим образованием, но большинство людей в оригинале взять, прочитать слово о полку Игореве.
Нет, ну, слово о полку Игореве действительно мало кто может в оригинале прочитать. А что касается Онегина, я скажу печальную вещь, что... Вы об этом тревожно говорите в некотором будущем времени, а я сильно подозреваю, что это так уже. Более того, мы когда читали в школе и учили наизусть всякие письма Татьяны, читали Онегина, и я в свое время, только прочитав комментарии Лотмана, я понял, что мы там тоже далеко не все правильно понимали. Вообще текст нуждается в комментариях. Пушкин, кстати, писал русскими буквами слово «вас издаст».